С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Продолжит ли Дмитрий Медведев и Барак Обама, начатое Горбачевым и Бушем-старшим? В Москве начинается первый раунд российско-американских переговоров по новому договору о сокращении наступательных вооружений. Удастся ли Платону Лебедеву доказать, что следствие, готовившее новые обвинения по делу ЮКОСа, сфальсифицировало часть материалов уголовного дела? В Хамовническом суде продолжается процесс над бывшими руководителями нефтяной компании. Президент России Дмитрий Медведев создал комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Комментарии экспертов. А также, нужно ли вводить в России налог на роскошь? Партия «Справедливая Россия» намерена вновь подать в Госдуму законопроект, предусматривающий введение прогрессивной шкалы налогообложения. И культура. В Московском доме музыки сегодня состоится концерт уникального гитарного квартета «Фортиссимо». Сегодня в Москве начинается первый раунд переговоров между Россией и США по новому договору о ядерном разоружении. Подписание этого документа было объявлено Бараком Обамой стратегически важным моментом в отношениях двух стран. Не меньшее значение придают ему и в Москве, как символу того, что США продолжают говорить с Россией на равных, как одна ядерная сверхдержава с другой. Действующий ныне договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан еще в 1991 году президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим. В свое время он стал прорывом в отношениях двух государств. СНВ-1 предусматривал сокращение ядерных арсеналов сразу на 30%. К 6 июля, когда Барак Обама должен посетить Россию с официальным визитом, должно быть и подготовлено рамочное соглашение, которое ляжет в основу нового договора о разоружении. Сам договор должен быть подписан до 5 декабря. Именно в этот день истекает срок действия предыдущего соглашения. Какой смысл вкладывают в начинающиеся сегодня переговоры американские эксперты, рассказывает Ян Рунов.
Оптимизм Америки выражен в недавнем отчете Комиссии Конгресса по стратегическому позиционированию Соединенных Штатов. В отчете говорится, в интересах ограничения вооружений и в интересах более общей стратегической стабильности Соединенным Штатам следует стремиться к более широкому диалогу с Россией и другими странами. Стремление к договоренности превалирует сейчас у обеих сторон. Вот как оценивает шансы на успех переговоров исполнительный директор Вашингтонского центра за контроль над вооружениями и за нераспространение ядерных вооружений Джон Айзек. Думаю, усилия со стороны и президента Обамы, и президента Медведева могут привести к успешному завершению переговоров и подписанию нового соглашения к концу этого года, желательно до окончания действия существующего. Но прийти к соглашению по множеству пунктов очень сложно. Например, как считать ядерные боеголовки и средства их доставки, то есть ракеты, которые могут быть запущены с земли либо с подводных лодок. Российская сторона настаивает на учете всех имеющихся боеголовок, включая те, что находятся в хранилищах. Американская сторона предлагает учитывать только те, что размещены в имеющихся ракетах. Или в Соединенных Штатах традиционно считают, что каждая ракета, запущенная с подводных лодок, может нести до 8 ядерных боеголовок, но иногда меньше. Как же тогда считать боеголовки? Вопрос о противоракетных системах в Европе тоже нуждается в обсуждении, но не в 2009 году. Глава исследовательской организации «Глобальная безопасность» Джон Пайк пояснил, почему, с его точки зрения, эти переговоры важны для России. Потому что эти переговоры, по мнению Москвы, демонстрируют равенство сил и уважение Белого дома к Кремлю как к равному партнеру. Американцы больше ни с кем, кроме России, не ведут таких переговоров. Но, думаю, участники выйдут из-за стола переговоров с гораздо меньшими результатами, чем нам бы хотелось. Белый дом рассчитывает, что на июльском саммите Обамы и Медведева будут обсуждаться вопросы о дальнейшем прогрессе в переговорах по ОСВ. Соглашения по этим вопросам должны быть подготовлены во время предварительных рабочих переговоров.
Рассказывал Ян Рунов. Некоторые российские эксперты относятся к перспективам договорной системы контроля за вооружениями между Россией и США скептически. Что хочет получить Москва от нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений? На этот и другие вопросы военный обозреватель Павел Фельгенгауэр ответил в интервью моей коллеге Евгении Назарец.
Россия продолжает дальше разоружаться, поскольку у нас нет даже не столько средств, сколько возможностей технологических продолжать поддерживать прежнюю группировку. Новые ракеты, которые у нас делают, они до сих пор их доводят, даже топ-лем, а с главой и вовсе какие-то большие проблемы. То есть у нас происходит снижение. Мы бы хотели, что раз у нас сокращается, чтобы и американцы тоже сократились, и причем договор был бы такой строгий, чтобы они, если сократятся до 1500, ну, как и мы, чтобы они не могли легко с этого уровня уйти, чтобы не могли там дозагрузить.
Павел, а когда речь идет о сокращении, имеется в виду снятие исключительно с боевого дежурства этих единиц вооружений?
Нет,
или...
ну, там засчитывается очень это сложно. То есть там есть механизм, когда считается система уничтоженной. Например, вот у нас есть подводные лодки, так называемого типа «Тайфун». У нас их было 6 построено в советское время. Это гигантские такие подводные лодки, 50 тысяч тонн водоизмещения. Самые большие когда-либо построенные в мире. Было 6, из них 3 порезали, в том числе американцы за это заплатили, на металлолом. А еще 3 остались. Так вот эти подводные лодки, считается, что на них в сумме находится 600 боеголовок. А в действительности ракет на этих подводных лодках нету. То есть есть подводные лодки, а ракет нет. Они все равно числятся по методике подсчета договора СНВ. Различия там, в общем, бывают двукратные. Надо еще как-то пытаться боеголовки считать снятые. Раньше их вообще никто не считал. Но у американцев проблемы поддерживания уровня. У них нет проблем. Ракеты «Трайдент» надежные, подводные лодки тоже. Будут новый вариант ракеты «Минусмен» скоро сделан. То есть они могут поддерживать нынешний уровень, могут поддерживать меньший, могут больший. У них нет таких проблем, которые сейчас очень серьезные у России. Они-то могут иметь сколько хотят, а у нас сколько получится.
Становится очевидным, что эксперты правы, говоря, что и США, и Россия относительно перспектив заключения СНВ-2 вовремя находятся в цейтноте. Так еще и политические условия, которые выдвигает, в частности, Россия, увязывают заключение СНВ-2 с американскими планами по размещению противоракетной обороны в Европе. Насколько вот эти вот политические условия могут повлиять на перспективу заключения СНВ-2?
Наши опасаются, что они вот будут наступательные вооружения снижать, а при этом создавать глобальную ПРО. И тут окажется, что наш ядерный потенциал перестанет быть действенным, то есть потеряет способность сдерживания. Американские вооруженные силы намного сильнее наших, ну, обычные вооруженные силы. Поэтому только ядерное оружие оставляет, значит, России какую-то надежду, что американцы не будут нам диктовать, не будут нам навязывать свои ценности, всякие нам противные, типа там свободных выборов, свободной прессы, ответственного правительства.
Но администрация Обамы действительно не так решительно, как предыдущая, настроена относительно ПРО в Европе. Как вам кажется?
Вашингтона говорят, что у них неопределенная позиция. Что в действительности нынешний вот этот вот договор, который готовят на смену новый договор СНВ, он с противоракетной обороной впрямую не связан, потому что он нужен России не меньше, чем он нужен США. Может быть, он России-то как раз больше нужен, поэтому нам его тормозить, от него отказываться совершенно не резон. То есть мы хотим-то нынешний договор СНВ отменить, это да. Мы продлевать его не будем ни под каким видом, потому что он запрещает нам на новые ТОП-ЛМ ставить разделяющиеся главные части. Поэтому этот договор придется ликвидировать, а надо обязательно сделать новый.
Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр о начинающихся сегодня в Москве переговорах между Россией и США по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории. В Чечне при обстреле ранены 4 человека, 3 военных и милиционер. В Москве сегодня начнутся официальные российско-американские консультации по вопросу о новом договоре о сокращении стратегических ядерных вооружений. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Классификация поколений и чем они отличаются друг от друга. Интервью с социологом Элвудом Карлсоном. «Прощай, Соло» – новый фильм нью-йоркского режиссера иранского происхождения. «Шерлок Холмс в Америке» – к 150-летию Конан Дойля. Эти и другие интереснейшие сюжеты не пропустите сегодня на волнах «Радио Свобода» в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом в 2 часа дня по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные статьи в свежей российской прессе и комментарии экспертов. Газета «Ведомости» продолжает серию авторских публикаций известного социолога Алексея Левинсона. На этот раз речь пойдет о том, как россияне оценивают нынешний экономический кризис. И по сравнению с прошлым годом, когда он только начался, и по сравнению с кризисом 1998-го. Рассказывает обозреватель «Свободы» Михаил Шевелев.
Публикация называется «По пути 90-х». И посвящена тому, как разные группы населения России воспринимают себя в условиях нынешнего экономического кризиса. На первом этапе начальство, а за ним и СМИ, как мы помним, убеждали публику, что никакого кризиса у нас нет. Опросы же показывали стремительное нарастание кризисных явлений и соответствующий рост беспокойства в обществе. Похоже, утверждает Алексей Левинсон, что сейчас картина стала иной. Властями и средствами массовой информации кризис осознан, признан и принят как новая реальность. Для публики же он проступает местами и частями, и, видимо, пока не оправдывает худших ожиданий. По степени трудности прошлый год оценивается в 4 раза легче, а текущий год в 3 раза легче, чем эталонный кризисный 98-й. При всей разнице обстоятельств основания для сравнения есть. Кризис идет по протоптанной именно в 90-е годы стезе. Работодатели закрытию производств предпочитают разные формы сокращения расходов на рабочую силу, не увольняя ее. Эта тенденция продолжает сохраняться. Сообщения об урезаниях зарплат и задержках выплат почти в 1,5 раза многочисленнее известий об увольнениях и закрытии предприятий. Но и безработица, конечно, тоже будет расти. В этом уверены 70% россиян. 93% руководителей считают, что люди стали больше опасаться потери работы. Не одинаково и положение различных категорий работников. Заявлений о задержках и сокращениях зарплаты от рабочих поступает в 1,5-2 раза больше, чем от руководителей и служащих. Рабочих также чаще отправляют в вынужденный отпуск или на сокращенную рабочую неделю. Ответы об увольнениях от рабочих приходят в 1,5 раза чаще, чем от специалистов. Серьезных проблем с зарплатой и работой у людей из необеспеченных слоев примерно в 1,5 раза больше, чем у зажиточных. Вообще, судя по опросам, утверждает руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центр», именно этой части населения кризис сейчас воспринимается как серьезная угроза самому существованию. Среди беднейших 10% жителей Российской Федерации 2/3 ждут заметного ухудшения в характере повседневного питания в ближайшие месяцы. А в восприятии представителей более обеспеченных групп преобладает уверенность, что лично у них потребление пока останется без изменений. И чем выше статус, тем меньше беспокойства. Но не во всех случаях. Так, на описываемый момент потерю работы считали вероятной примерно поровну, по 37% руководители и рабочие. Но в том, что они смогут найти новую работу по специальности в случае увольнения, среди рабочих уверены 55%, а среди руководителей менее 45% составляет этот показатель. Уверенность в будущем по-разному регистрируется социологическим центром «Левада-центр». Так утверждает руководитель отдела социокультурных исследований этой организации Алексей Левинсон. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас о самых важных международных событиях сегодняшнего дня. Одно из них, безусловно, встреча в Вашингтоне президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, которая, как считают политологи и эксперты, продемонстрировала, что позиции Соединенных Штатов и Израиля по проблеме урегулирования ближневосточного конфликта сейчас серьезно расходятся. Рассказывает подробнее мой коллега Андрей Шароградский, который следит за новостями об этой встрече, за комментариями, которые последовали за ней в международных информационных агентствах. Андрей, добрый день.
Добрый день, Марк. Ну, прежде всего, я хотел бы отметить, что встреча Бениамина Нетаньяху и Барака Обамы в Вашингтоне состоялась незадолго до запланированного большого турне Барака Обамы по странам Ближнего Востока. Это турне состоится в начале июня, буквально в первых числах июня. И очевидно, что американский президент хотел, чтобы до начала этого турне были достигнуты какие-то серьезные договоренности, и поэтому организовал встречи как с лидером палестинской автономии Худом Бараком, так и премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху, который, напомню, совсем недавно пришел к власти. После победы его партии на выборах в Израиле Бениамин Нетаньяху уже был в свое время премьер-министром Израиля. Он известен своей довольно жесткой позицией по отношению к палестинцам, к палестинской автономии. Он выступает за продолжение строительства еврейских поселений на палестинских территориях. И эта позиция, с которой не согласен Вашингтон. Напомню, что сказал Барак Обама по поводу проблемы взаимоотношений Израиля и палестинцев.
Необходимо продвижение вперед в вопросе о поселениях. Для этого нужно, чтобы строительство новых поселений было прекращено. Это сложный вопрос, я признаю это, но он очень важен, и его необходимо решать.
А вот что сказал премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху.
Если будут удовлетворены условия по обеспечению безопасности Израиля и легитимность Израиля будет признана на постоянной основе, то я могу себе представить регулирование, в соответствии с которым израильтяне и палестинцы будут жить рядом друг с другом в достоинстве, безопасности и мире.
Это было заявление Бениамина Нетаньяху, и все обозреватели, комментирующие эту встречу, отмечают, что Бениамин Нетаньяху ни разу не произнес вот эту формулировку «независимое палестинское государство», в то время как позиция Вашингтона сейчас – это формула двух государств, то есть Израиля и полноценного палестинского государства, и по этим вопросам, судя по всему, между Вашингтоном и Тель-Авивом сохраняются очень серьезные разногласия. Разногласия есть и по поводу иранской проблемы. Напомню, что Иран неоднократно в очень жесткой форме, прежде всего президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, говорил о необходимости стереть Израиль с лица земли. Конечно же, такая формулировка вызывает серьезные опасения в Израиле и очень жесткое противодействие, очень жесткую позицию по отношению к Ирану со стороны Израиля. В то же время в Вашингтоне сейчас пытаются каким-то образом заставить дипломатическим путем Иран отказаться от своей ядерной программы и тогда, может быть, каким-то образом ослабить напряженность на Ближнем Востоке. Вот заявление Барака Обамы.
Мы хорошо осознаем тот факт, что история с переговорами с Ираном была такой. Было много разговоров вокруг них, но никогда реальных действий. Поэтому для нас важно, не устанавливая какого-либо искусственного срока, осознавать, что мы не можем вечно только собираться вести с Ираном переговоры.
Ну, а Бениамин Нетаньяху в своем заявлении еще раз подчеркнул, что Иран представляет собой сейчас, по крайней мере, непосредственную угрозу безопасности Израиля.
Иран прямо призывает уничтожить нас, что неприемлемо ни с какой точки зрения. Он угрожает умеренным арабским режимам на Ближнем Востоке, угрожает интересам США по всему миру. Но если Иран получит ядерное оружие, он может предоставить ядерный зонтик террористам, или, что еще хуже, может дать террористам в руки ядерное оружие. Это станет для всех нас огромной опасностью.
Таким образом, Израиль настаивает на скорейшем решении вот этой проблемы иранской ядерной программы, в то время как президент Соединенных Штатов Барак Обама считает, что не видит смысла в том, чтобы искусственно устанавливать какие-то строгие временные рамки для дипломатических усилий по урегулированию этой проблемы. Марк.
Спасибо. Андрей Широградский рассказал об итогах вашингтонских переговоров президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к главным российским событиям сегодняшнего дня. В Хамовническом суде продолжается процесс по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Последний вчера на заседании суда потребовал привлечь к ответственности самих следователей, которые, по его мнению, фальсифицируют данные следствия. В обвинениях, предъявленных устах Лебедева неоднократно звучало, что подсудимый совершил то или иное деяние с использованием служебного положения, а сам Лебедев утверждает, что с 99 года вообще не работал ни в одной российской компании. Получит ли какое-то развитие эта история сегодня, и что еще ждут во вторник в Хамоническом суде, расскажет наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, которая сейчас вышла на прямую связь со студией «Радио Свобода». Добрый день, Марьяна.
Здравствуйте, Марк. Ну, вот эта история, касающаяся заявления Платона Лебедева о необходимости возбуждения уголовного дела в отношении тех следователей, которые, по его мнению, фальсифицируют доказательства, этой истории еще предстоит развиваться, поскольку председательствующий в суде Виктор Данилкин просто был обязан принять это заявление к сведению, занести его в протокол по просьбе подсудимого, и, в принципе, теперь он должен направить его в Следственный комитет с выпиской из протокола судебного заседания. В принципе, наверняка он это сделает, но, во всяком случае, пока адвокатам ничего не известно, отправил ли он соответствующие документы в Следственный комитет или нет. И единственная реакция Виктора Данилкина, вот, которая была известна вчера, он просто предупредил Платона Лебедева об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. К этой ответственности его могут привлечь в случае, если факты не подтвердятся. Ну а сейчас продолжается оглашение материалов уголовного дела, которые должны свидетельствовать о виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в хищениях на крупные суммы нефти и легализации преступно нажитых средств. Вот 10-й том сегодня оглашают государственные обвинители. Сегодня на скамейке государственных обвинителей не присутствуют две женщины государственных обвинительницы. Видимо, они готовятся к завтрашнему процессу в Московском городском суде, где будет рассматриваться кассационная жалоба Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по итогам предварительных слушаний. Ну а вообще чтение достаточно утомительное, поскольку сейчас соглашаются какие-то контракты, заключенные ЮКОСом с другими компаниями, в основном западными компаниями, и это переводы вот этих документов сейчас монотонно оглашаются государственными обвинителями в зале Хамовнического суда. Ну и ожидается, что в конце дня уже по традиции Михаил Ходорковский и Платон Лебедев сделают какие-то свои заявления относительно того, что происходило в суде вчера и сегодня. Марк?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова следит за продолжающимся в Москве судебным процессом по новым обвинениям против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на наших волнах программу «Время гостей». Виталий Портников обсуждает новый расклад на украинской политической сцене. Почему глава президентского секретариата Виктор Балога хочет уйти от Виктора Ющенко? Почему премьер Юлия Тимошенко защищает министра внутренних дел Юрия Луценко? Гости эфира – политологи Михаил Погребинский и Константин Матвиенко. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Нужно ли вводить в России налог на роскошь? Установить прогрессивную шкалу налогообложения хочет партия «Справедливая Россия». Президент России Дмитрий Медведев создал комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории. Комментарии экспертов. И культура. В Московском доме музыки этим вечером концерт уникального гитарного квартета «Фортиссимо». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Свободы» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня начнутся официальные российско-американские консультации по вопросу о новом договоре о сокращении стратегических ядерных вооружений. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Накануне Дня Победы Медведев выразил мнение в своем видеоблоге, что в последнее время появляется все больше искаженных трактовок, в частности, истории Великой Отечественной войны. Число наркоманов в России в 5-8 раз превышает этот показатель в странах Евросоюза. Об этом сообщил глава Федеральной службы по наркоконтролю Виктор Иванов на совещании ШОС в Москве по проблемам борьбы с наркотрафиком из Афганистана. Ежегодно от употребления наркотиков в России умирают 30 тысяч человек. В центре Москвы сегодня пройдет митинг с требованием реформы органов внутренних дел. Организатора акции «Правозащитники» митинг согласован с властями. Президент Украины Виктор Ющенко принял отставку руководителя своего секретариата Виктора Балоги. В Вашингтоне прошли переговоры президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Они обсудили ближневосточное мирное урегулирование и ядерную программу Ирана. В Мьянме второй день продолжается суд над лидером демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи, обвиняемой в нарушении режима домашнего ареста. По законам Мьянмы ей грозит 5 лет тюрьмы. Главная цель начавшегося визита вице-президента США Джо Байдена на Балканы – продемонстрировать приверженность Вашингтона своим обязательствам в регионе. Ведомство ООН по делам беженцев заявило, что в результате боевых действий в Пакистане между армией и талибами беженцами стали почти 1,5 миллиона человек. Американские астронавты с космического корабля «Атлантис» завершили ремонт орбитального телескопа «Хаббл».
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Марк Крутов. Нужен ли в России налог на роскошь? Сегодня молодежное движение партии «Справедливая Россия» намерено провести в центре Москвы акцию под лозунгом «За роскошь надо платить». Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме уже вносила законопроект о прогрессивной шкале налогообложения на рассмотрение депутатов, но парламентарии документ проигнорировали. В ближайшее время его вновь намерены представить на рассмотрение Нижней палаты парламента. Эксперты считают, что введение какого-то подобия налога на роскошь в России вполне актуально, но не в том виде, в котором представляют его себе разработчики поправок в Налоговый кодекс и «Справедливой России», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Согласно поправкам в Налоговый кодекс, предлагаемым членами фракции «Справедливая Россия», обладатели дорогой недвижимости вынуждены будут выплачивать государству от 1 до 5% от ее стоимости. В перечень предметов роскоши попадает жилье и земельные участки, которые стоят дороже 15 миллионов рублей, драгоценности, произведения живописи и скульптуры стоимостью свыше 300 тысяч рублей, а также автомобили, катера, яхты, вертолеты дороже 2 миллионов рублей и выше. Богатые должны платить налог на роскошь, который будет направлен на реализацию социальных программ. Примерно такова концепция законопроекта. В обновленной версии документа появилась еще одна деталь – дифференцированный подход к регионам в зависимости от их экономических показателей, объясняет руководитель молодежной организации партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков.
Будет варьироваться, да, в зависимости от экономических показателей, потому что там квартира в Москве 100 метров, она уже может попадать под роскошь, чтобы там пенсионеры и представители среднего класса не платили за роскошь, то, соответственно, крупные в регионах это будут другие цифры. Вступил кризис, и, соответственно, мы живем в совершенно других экономических условиях. Поэтому мы считаем, что в условиях кризиса, если государство не поддерживает идею прогрессивной шкалы налогов, это когда богатые платят больше, соответственно, бедные платят меньше, мы предлагаем такую промежуточную идею введения налога на роскошь. То есть все те люди, которые в состоянии сегодня покупать дорогие автомобили, яхты, виллы, дорогие квартиры, они должны платить соответствующий налог, который пойдет на решение социальных программ. Вот главная идея нашего законопроекта.
Вызвать общественно-политический резонанс по вопросу, нужен ли налог на роскошь, решено, проведя акцию в центре столицы. О том, как она задумана, рассказывает Дмитрий Гудков.
Ну, во-первых, на акции мы очень так ярко и демонстративно покажем разницу сегодня в доходах между самыми богатыми и самыми бедными. Ну, например, автомобиль Bentley, который стоит сегодня порядка 6 миллионов рублей, это порядка 2000 пенсий, которые можно выплачивать. Также в нашей акции будут участвовать роскошные женщины и дорогие автомобили, так что это будет интересно, будет что посмотреть.
Между тем, на днях прошла встреча президента Дмитрия Медведева с активом партии, где была высказана позиция. Никаких решений в налоговой сфере пока не принимать. По мнению генерального директора Центра фискальной политики Галины Курлянской, прогрессивное налогообложение имеет право на существование, но не в том виде, в котором предлагает его «Справедливая Россия».
Ту же цель, которая провозглашается вот этим законопроектом «Налог на роскошь», может быть достигнута с помощью корректировки уже имеющихся налогов. Можно доставить вопрос о прогрессивном налогообложении доходов физических лиц. Они имеют право требовать введения этой прогрессивной шкалы. Это первое. То есть мы не меняем эту систему налогообложения, мы просто вносим изменения в налоговый кодекс.
Таково мнение генерального директора Центра фискальной политики Галины Курлянской. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Чтобы ввести налог на роскошь, надо прежде всего определиться, что считать таковой – новую машину, дом в Испании или футбольный клуб. Татьяна Вольская выяснила, что считают роскошью жители Петербурга.
Это не для нас.
Роскошь, что я считаю. Знаете, этот ответ не для меня. Я пенсионер, я не могу себе представить. Одно дело, что-то такое, может быть, как говорится, царские палаты. А из современных, не знаю, как-то не то, что считается в обиходе роскоши. Мне кажется, это все как-то вторично.
Даже не знаю.
Не знаю.
Давно ее не видели, поэтому забыли, что такое роскошь.
Да, может, в центре жить, в Петербурге.
Несколько машин и виллу с бассейном.
Не знаю.
Для кого что является? Ну, если мне не очень много нужно, то тогда, наверное, ничего.
Это сложный вопрос, между прочим. Денег никому много не надо. Минимум 10-15 тысяч зарплата. Это у всех устроит. Роскошь. Ну, как вам можно сказать роскошь? Я никогда при роскоши не жил и знать не знаю. Как
вот можно? Я в Сибири, да? Вот у нас вот машина – это роскошь. А вот здесь, вот сюда я приехал, да, здесь это средство передвижения.
Что понимаете? Такое машина? Любой человек может заработать на машине. Это не роскошь. Ну, это же вот особняк купить, особняк вот такой. Может, это уже роскошь, да.
Роскошь, но не средство передвижения. Яхта большая, красивая.
Роскошь, я даже затрудняюсь ответить роскошью. При нынешней жизни роскошь. Каждый может себе позволить, кто работает, в космос полететь. Роскошь. Для этого надо стремиться просто, чтобы так жить, и все.
Я даже не знаю, что сейчас можно вообще считать роскошью.
Да нет, у нас такая профессия, что мы можем позволить.
Можно позволить все, но я считаю роскошь, наверное, свободно жить. Потому что от этого зависит душевное состояние человека, и благосостояние, и счастье, и все что угодно. Больше ничего не нужно людям,
я считаю. И жить веселее.
Чтобы ходить постоянно с улыбкой на лице, а не с озабоченностью.
И вот думать, все. Роскошь да. у тебя или нет, да? А так вот, видите, мы идем, улыбаемся.
Знаете, самое, считаю, основное – скромность человека. Есть скромный человек, у него и роскоши нет.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вы считаете роскошью. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». В чем отличие новой поисковой системы Wolfram Alpha? Может ли электронная бумага быть цветной? И как поможет борьбе с глобальным потеплением рыба в вашем рационе питания? Ответы на эти вопросы в выпуске новостей высоких технологий, о которых расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Начала работу новая поисковая система Wolfram Alpha. Ее цель – давать ответы на вопросы, заданные на естественном языке. Сейчас программа поддерживает только английский язык. Ее разработчик, британский физик Стивен Вольфрам, утверждает, что эта система может составить конкуренцию поисковой системе Google. Например, при тестировании на запрос «Что такое апофис?» система выдала не только информацию об астероиде, который пройдет в 2029 году на близком расстоянии от Земли, но и космические карты с расположением астероида на сегодня и прогноз его движения. Стивен Вольфрам считает, что его система станет новым шагом в общении человека с накопленной человечеством информацией. Новости коротко. Американская компания Yealink Corporation 31 мая продемонстрирует новую версию цветной электронной бумаги. Электронная бумага является самой экономичной формой изображения текста, поскольку энергоснабжение включается только в тот момент, когда меняется изображение на экране. На сегодня самым популярным устройством, которое позволяет читать электронные книги, является Kindle. Но он воспроизводит только черно-белые страницы. А в новом устройстве для чтения электронных книг, созданном Yealink Corporation, каждый пиксель представляет собой наложение четырех цветов – красного, зеленого, голубого и белого, что позволяет выводить цветное изображение. Система космического интернета Deep Space Network, которую создает НАСА, дала серьезный сбой. Были потеряны данные, переданные спутником Кассини, работающим на орбите Сатурна. В программе задействовано 3 радиотелескопа с зеркалом 70 метров и 10 телескопов меньших размеров. Но из-за изменения положения спутника система перестала принимать информацию. Как считает руководитель программы Майкл Родригес, с вводом новых телескопов связь по интернету с удаленными спутниками удастся наладить, но не раньше 2014 года. Когда жители Советского Союза приходили по четвергам в столовые и замечали, что в меню только рыбные блюда, они не знали, что таким образом борются с глобальным потеплением. В бельгийском городе Генте один день в неделю все государственные служащие и избранные политики будут придерживаться вегетарианской рыбной пищи. По данным экологов, источником 1/5 части всех парниковых газов в мире является производство мяса, а точнее связанное с ним производство кормов и утилизация навоза. Власти Гента считают, что если их инициатива будет поддержана, эмиссию парниковых газов удастся существенно сократить.
Новости высоких технологий и Ольга Орлова в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Меньше часа назад стало известно, что президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Так полностью звучит ее название. Ранее Медведев неоднократно говорил о недопустимости этой самой фальсификации, в том числе, когда речь шла о Великой Отечественной войне. В записи в своем видеоблоге от 8 мая президент заявил, что попытки фальсификации становятся все более жесткими, злыми и агрессивными. О том, что может делать такая комиссия и как относиться к ее созданию, я попросил рассказать в интервью нашей радиостанции известного историка Павла Уварова. С ним поговорила моя коллега Вероника Баде.
Всякая фальсификация истории наносит ущерб интересам всего человечества, в том числе и России. Поэтому комиссия по борьбе с фальсификациями истории – это хорошо. Все зависит от того, какая цель стоит перед этой комиссией и как они будут работать. Есть несколько путей. Один путь, вот я могу привести пример, комиссия российских и украинских историков. Там, как вы понимаете, существует много довольно-таки скользких тем, которые используются и с той, и с другой стороны в своих зачастую не очень красивых политических целях. Так вот, если собираются профессиональные историки, продумывают публикации источников, ведут между собой переговоры, в конце концов приходят к какому-то консенсусу, который с профессиональной точки зрения обоснованно соответствует требованиям научности, то это, естественно, необходимая деятельность. Если это комиссия, которая будет просто отметать с порога все какие-то неустраивающие гипотезы, без их анализа, без, опять же, публикации источников, то это совершенно другой эффект. Это эффект тоже очень полезный для, скажем, нации строительства, противопоставления себя всем остальным. Но эффект от нее уже не столько научный, сколько политический.
Как вы полагаете, с какими фальсификациями собираются бороться российские власти?
Не знаю. Фальсификация – понятие растяжимое. Наверное, имеется в виду, прежде всего, Вторая мировая война. Я думаю, что это самая болезненная точка зрения. Имеется в виду советский период, скажем, прибалтийских или там среднеазиатских или закавказских республик, или там Голодомор и так далее. Это тоже может быть рассмотрено как фальсификация. Но я точно не знаю. Это мои здесь домыслы.
Скажите, а известен ли вам какой-то негативный, на ваш взгляд, опыт ограничений, направленных против фальсификации истории, существующих где-либо в мире?
Во Франции существует несколько исторических законов. В частности, закон, который объявляет преступным отрицание позитивной роли Франции во французских колониях. Так, во Франции существует закон, который объявляет преступным отрицание тяжелых последствий работорговли на Антильских островах французских. Значит, закон, который объявляет преступным отрицание турецкого геноцида армян. И закон о Холокосте. Вот четыре закона против негационизма, как они его называют. И это в результате приводит, к сожалению, к достаточно неприятным последствиям. Все большее число тем просто выходит из-под контроля профессиональных историков. Таким образом, если историк скажет, что там не 16 кораблей доставили так называемое «беновое дерево», то есть чернокожих невольников из Африки в Америку, а только один, могут осудить по этому закону, что он отрицает работорговлю. И они могут попасть под действие этого закона и достаточно часто подпадают, потому что против них возбуждают уголовные дела. И так. То есть, в принципе, особенно у нас, при расширительном толковании закона любая профессиональная деятельность историка может попасть под этот закон.
Историк Павел Уваров комментировал решение президента России Дмитрия Медведева создать комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Такое решение было принято президентом сегодня. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода»
Новости.
В Москве сегодня начинаются официальные российско-американские консультации по вопросу о новом договоре о сокращении стратегических ядерных вооружений. В центре Москвы сегодня пройдет митинг с требованием реформы органов внутренних дел. Президент Украины Виктор Ющенко принял отставку руководителя своего секретариата Виктора Балоги. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Новый президент Литвы в эксклюзивном интервью Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Депутат Госдумы Иван Грачев поддерживает малый и средний бизнес, в отличие от правительства.
Право автора.
Публицист Александр Денис рассказывает, как вскоре будет лечиться Америка.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости российской и мировой экономики продолжат нашу программу. У микрофона Сергей Сининский.
Сокращение объемов промышленного производства в России в 2009 году может составить от 4 до 6%. Такой прогноз представил сегодня министр промышленности и торговли Виктор Христенко. Вчера Федеральная служба статистики сообщила, что в апреле объем промышленного производства в России сократился почти на 17% к уровню апреля прошлого года. Это самый крупный спад производства в России за время нынешнего кризиса. До сих пор наибольшее его сокращение на 16% было отмечено в январе. Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-апреле сократился на 0,5% к уровню 4 первых месяцев прошлого года. Добыча газа оказалась на 17% меньше, чем за тот же период годом ранее. Правительство Великобритании в рамках новой программы поддержки автомобильной промышленности начало выплату дотаций покупателям новых автомобилей. Они будут осуществляться до конца февраля 2010 года или пока не будут истрачены выделенные для этого из бюджета 300 миллионов фунтов. Право на дотацию в объеме 2000 фунтов, по текущему курсу это чуть более 3000 долларов, получают только владельцы старых легковых автомобилей, находящихся в эксплуатации как минимум с августа 1999 года, то есть почти десятилетних. Частично эту скидку оплачивают сами производители автомобилей. Подобная программа уже несколько месяцев действует в Германии. В результате она оказалась единственной страной Европейского Союза, в которой по итогам 4 первых месяцев года был отмечен рост продаж новых автомобилей на 16% к уровню января-апреля прошлого года. За это же время в Великобритании продажи упали на 28%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 32.29, на завтра 31.94, к евро на сегодня 43.47, на завтра предположительно 43.33. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.35.
В новостях российской мировой экономики рассказал Сергей Сининский. А сейчас в программе «Свобода в полдень» у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в культурной жизни Москвы. В Московском международном доме музыки сегодня вечером выступит уникальный гитарный квартет «Фортиссимо». Четверо музыкантов являются в общей сложности лауреатами более 30 международных конкурсов в 12 странах мира. О программе сегодняшнего концерта рассказывает Тамара Леленкова и сами музыканты.
Известный гитарист Дмитрий Илларионов представляет на сцене камерного зала Московского дома музыки гитарный квартет «Фортиссимо», в составе которого с недавних пор играет и он сам. Московские слушатели знают этот коллектив в ином женском составе по выступлениям в Московском зале имени Чайковского, когда девушки приезжали в Москву. Почему квартет сложился именно в Германии, я попросила рассказать одну из участниц, Оксану Шележенко.
Сложился в Германии он, потому что мы более судеб все оказались на тот момент в Германии и познакомились с очень известным испанским композитором Лоренцо Паломо, который написал квартет для 4 гитар с оркестром. И вот это было таким толчком, чтобы мы создали коллектив, и этот квартетный концерт мы представили впервые в России, сыграли его премьеру, композитор тоже на этом не присутствовал. И потом нам так понравилось играть вместе, что мы решили продолжить и развивать эту идею.
На следующий вопрос я попросила ответить Юлию Ланскую. Как существует ваш квартет? Вы встречаетесь, когда какие-то гастроли или концерты? Вообще, как это происходит чисто организационно?
Мы раз в месяц встречаемся в Германии. В основном в Германии у нас есть база, где мы вместе живем на протяжении, например, вот одна неделя. Мы живем все вместе и каждый день занимаемся. То есть у нас график, расписание, мы утром встаем, завтракаем, работаем, обедаем, работаем. И так на протяжении недели. Если концерты, то мы встречаемся часто в тех странах, где мы играем.
Музыканты Фортиссимо, в отличие от большинства своих коллег, не только виртуозно играют на гитарах, но и танцуют, поют. Впрочем, репертуар их также отличается оригинальностью. Вот что рассказала третья участница квартета Надежда Косинская.
Мы попытались соединить различные стили, различные направления в музыке. Мы используем не только гитары, мы будем играть на косах, в том числе на двух косах, на металлических, которыми обычно косят траву. То есть мы используем ножи, наперстки и косы в сочетании с гитарами. Это произведение написал мой профессор по ударным инструментам Георгий Черненко. А мы всем квартетом еще аранжировали, музыку сделали для двух гитар дополнительно.
О своем вкладе в программу сегодняшнего концерта рассказывает четвертый участник Фортиссимо, лауреат 17 международных конкурсов, гитарист Дмитрий Илларионов.
Мы делаем очень разные интересные вещи. То есть это классическая музыка, с одной стороны. С другой стороны, это такое очень модное ныне явление в классической музыке, как кросс. Over, то есть когда мы берем различные стилевые другие образования, будь то рок-музыка или джаз или блюз, и как бы внедряем это в классическую музыку. А помимо этого мы поем, мы играем не только на гитарах. То есть вот это вот то, что отличает наш квартет.
Возможно, манера игры на гитаре женской отличается от мужской. Вы что-то добавили или вам пришлось подстраиваться?
Дело в том, что это интересный момент, и у квартета, у них, конечно, было свое лицо, вот у женского состава, у Фортиссимо до моего прихода. И они как раз отличались тем, что они не очень сильно отличались как раз от мужчин с точки зрения игры.
Поменялась, возможно, драматургия концертов, потому что это уже другая история. Один мужчина и три девушки.
Ну да, мы, конечно, это тоже используем. Но, помимо всего прочего, новый состав квартета начал также менять репертуар. Новые сочинения появились, и, в частности, приложение, которое выполнил я, это «Танец сабли» Хачатуряна, например. Или мы сделали попурри на темы из рок-песен. Но не только я являюсь аранжировщиком, потому что каждый из квартета занимается этим делом тоже. И, например, Надя Косинская сделала совершенно феноменальное, я считаю, переложение «Тика-тика», это очень известная латиноамериканская тема, и мы играем на двух гитарах в 8 рук. Такое, наверное, никто до нас, наверное, и не делал. Каждый приносит что-то творческое, какое-то начало в наш коллектив, и тем самым мы двигаемся к каким-то совершенно новым, неизведанным, может быть, доселе точкам на музыкальном космодроме.
Необычное выступление гитарного квартета «Фортиссимо» можно посмотреть и послушать сегодня в Московском международном доме музыки. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», сегодня из Таджикистана. В этой стране сегодня, по данным Государственной автодорожной инспекции, до 45% учащихся в автошколах – женщины. Еще в 90-е годы прошлого века увидеть на таджикских дорогах женщину за рулем было большой редкостью. По мнению социологов, увеличение числа женщин-водителей важно прежде всего как свидетельство того, что роль женщины в таджикском обществе за последние годы заметно изменилась. Как именно, расскажет корреспондент «Свободы» Малика Рахманова.
Если еще лет 15 назад в неспокойном Таджикистане, где только закончилась гражданская война, женщина за рулем автомобиля вызывала удивление окружающих, неодобрение мужчин и считалась экзотикой, то сегодня мужчинам на дорогах пришлось потесниться. Это происходит, несмотря на сильное влияние мусульманских традиций и попытки консерваторов подавить роль женщины в различных сферах жизни. Вторая причина – относительный рост благосостояния в определенных слоях общества и, соответственно, стремительное увеличение в республике общего количества автомобилей. В 7-миллионном Таджикистане автомашиной владеет каждый 15-й житель, то есть общее количество машин в стране достигает 300 тысяч. По словам социолога Саудат Алимовой, женщин за рулем стало больше из-за резкого расслоения общества на богатых и бедных.
Слои богатых людей выделяются. Если раньше было какое-то относительно гомогенное общество, то сейчас есть богатые и бедные. Вот бедные женщины, они не за рулем, а богатые женщины за рулем. Даже если она не работает, она домохозяйка, то она за рулем, у нее есть автомобиль. Но это не значит, что женщин богатых стало больше. Это означает, что тот слой, скажем так, обеспеченных людей, который выделился в процессе социальной стратификации, за последние 2 года получил возможность покупать автомобили.
Несмотря на эти изменения, таджикские мужчины продолжают критиковать женщин за рулем. По словам жительницы Душанбе Бунавши Одинаевой, в начале ее водительской практики ей не раз приходилось встречаться с соперничеством мужчин на дороге. В частности, резкую реакцию вызывали любые попытки их обогнать.
Несколько лет назад, когда я только научилась водить и купила машину, конечно же, народ относился по-другому. Некоторые обращали внимание больше, чем надо. Некоторые мужчины просто не понимали, как эта женщина ездит на автомобиле. Некоторые мужчины, особенно негородские, очень удивлялись. Неужели женщина за рулем ездит сама? Но сегодня я вижу, что ситуация меняется, и люди стали привыкать к тому, что женщина тоже может управлять автомобилем. И это постепенно входит в нашу жизнь.
Сотрудники таджикской автоинспекции к женщинам за рулем относятся вполне благосклонно, утверждают автолюбительницы. Другая жительница Душанбе с большим стажем вождения по имени Рано рассказывает, что инспекторы часто настроены к женщинам даже более доверительно, чем к мужчинам, и иногда даже отпускают их без проверки документов.
Бывает иногда остановят просто для того, чтобы узнать, кто такая, поздоровается. А так, чтобы придирались ко мне, в принципе, никогда такого не бывает. Очень часто бывает останавливают, потом, когда видят, что за рулем женщина, отпускают. Даже проверка документов, если притормаживают, подъезжаешь поближе, видишь, что женщина, сразу палочкой же показывают, что можешь ехать.
Конкретной статистики о количестве женщин за рулем сегодня в стране никто не ведет. Не факт, что все женщины, получившие права, водят автомобиль. И машина часто бывает записана на имя супруга, напоминают специалисты. Но по словам сотрудников ГАИ, сегодня 45% учеников в автошколах Таджикистана – женщины. Эксперты объясняют такое число желающих получить права женщин тем, что многие мужчины просто уже получили права ранее. К тому же часто мужчины, не имея времени и желания учиться, и будучи абсолютно уверенными в своих водительских способностях, предпочитают покупать водительские права за взятку. Женщины же более дисциплинированы и ответственны и ставят безопасность на первое место. Поэтому они не избегают ни теоретических занятий, ни практики с инструктором. Малика Рахманова для Радио Свобода, Душанбе.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. Через несколько минут после новостей в прямом эфире «Час прессы». Вот уже несколько месяцев, как супруга премьер-министра России не появляется вместе с ним на людях. Публика теряется в догадках, что происходит, а пресса не решается об этом писать. «Собеседник» – единственное издание, которое попробовало разузнать, где же Людмила Путина у официальных представителей Кремля. Стоит ли вообще доверять ответам, которые получили журналисты? И имеет ли общество право на более определенную информацию о личной жизни своих руководителей? Эти темы обсуждают обозреватели еженедельника «Собеседник» Надежда Гужева и корреспондент немецкой газеты «Rheinische Post» Дорис Хейман. Ведет программу Елена Рыковцева.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Стрелявший с громкой руганью ворвался в класс и приказал всем
лечь. Путина в отставку. Даешь народное правительство. Стоп.
Общее число пострадавших кладчиков оценивалось более чем 7 тысяч человек. Почти 200 объектов.
Если Иран получит ядерное оружие, он может предоставить ядерный зонтик террористам.
Голодовка не остановилась. Вот из-за того, что нет веры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».